Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И с нами сегодня в гостях Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, психолог-консультант. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Наталья.
Мы рады снова вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас тема «Отношение к себе». В прошлый раз мы разбирали детско-родительские отношения. Очень много было интересного, полезного для наших радиослушателей. И, конечно, для жизни, для того, чтобы себя хорошо чувствовать, для того, чтобы прожить действительно свою жизнь, очень важно отношение к самому себе, которое, кстати, тоже формируется, да, в детско-родительских отношениях. Поэтому у нас такие две перекликающиеся темы. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, с точки зрения вашего опыта про отношение к себе.
Главная здесь штука, которая противоречит запросам очень большого количества людей, это то, что бесполезно пытаться выстраивать хорошие отношения с другими людьми, а это самый основной запрос, особенно у женщин. Да? Как построить счастливые отношения с мужчиной, если плохие, невыстроенные отношения с собой? Невозможно кого-то любить, по-настоящему любить сильно, если себя недолюбливаешь. Это будет либо лицемерие, либо болезненная зависимость, либо что-то еще к любви и отношения не имеющего. И когда человек, условно говоря, к себе относится не очень хорошо, но пытается заставить, ну как, научиться любить других, там, не знаю, особенно вот сейчас для женщин, да, отдавать другим в отношениях, мужчинам все самое лучшее, то это заходит обычно в жертвенность, в абьюз, в токсичные отношения, в созависимость и прочее. Потому что нету ресурса, нечего дать. Да? И, ну, это как в самолете: вначале надень маску на себя, потом на ребенка. Так и здесь. Если себя недолюбливаешь, если себя не ценишь, не знаю, не уважаешь, не получится по-настоящему любить, ценить и уважать других людей. Можно играть в это, а по-настоящему не выйдет.
Ну и главное, что окружающие нас люди, они же тоже это считывают, и, соответственно, мы можем получить к себе не такое отношение, какое было бы, если бы мы себя любили и принимали.
Ну, тут штука в том, что окружающие люди в большинстве своем делают точно так же, поэтому все нормально, как говорится. Это общая температура по палате. Как бы, если в маленьком городке все пьют, и кто-то выходит по городу пьяный, его никто не осудит, все уже выпили. Поэтому это общая тема. И то, чтобы, например, там тем же женщинам предлагается сейчас, как правило, про любовь к себе, это очень поверхностные штуки, типа «примите ванну с маслом и скажите в зеркало, какая ты красивая». То есть такие вот всякие вот эти ведические программы, все это вот эзотерические программы, это все приятно, но когда выясняется, что для того, чтобы действительно как бы по-настоящему полюбить себя, возможно, стоит поговорить с начальником о повышении или уволиться с этой работы, где на 3 месяца задерживают зарплату, повысить цены для клиентов или сделать что-то еще, после чего будет куча недовольных людей, то выясняется, что эта любовь к себе, она уже сложно реализуема. А как без этого? Ну, это же не просто любовь, это самоуважение. Это чувство собственного достоинства. Если с ним беда, а у нас по умолчанию, у нас вся история страны, это история про, как бы, про очень низкое чувство собственного достоинства у основного, ну, у народа, у людей, то откуда ему взяться? А если ему неоткуда взяться, откуда взяться хорошим, классным, счастливым отношениям? Ну, разве что только если у второго человека то будет тоже чувство собственного достоинства низкое, мы будем одинаковые по уровню и будем как-то сосуществовать. Но, в принципе, так у нас большая часть родителей прожила свою жизнь.
То есть получается, что даже те, кто хотят из этого выйти, они берут вот эти советы, ну, очень даже приятные, да, там, сходите на массаж, примите ванну и так далее, то есть сделайте что-то для себя, но на самом деле это получается некая такая замена. То есть сделай что-то для себя несложное, не пересекаясь, да, там, в конфликтах с какими-то людьми, а, по сути, именно для себя, по-настоящему для себя шаги-то никакие не делаются.
Верно. Причем, опять же, здесь правила игры для женщин и для мужчин разные. Да? Мужчинам позволено гораздо больше делать что-то для себя, ну, потому что они же там люди, пароходы, они куют железо и добывают деньги. Женщинам в этом плане возможности сильно ограничены. Особенно если мы покинем пределы МКАДа, и углубимся вглубь страны, то для себя вот все эти масочки, ванны и прочее, это нормально. Это как бы, условно говоря, скажу, ну, это бабское, это нормально. Вот, это там девочки балуются. Но если женщина скажет, а знаешь, я не хочу сидеть только дома с ребенком, давай мы будем по очереди сидеть. Вот тут выясняется, тут же она оказывается плохой матерью, эгоисткой, которая плевает на детей, и выясняется, что люби себя, но не настолько, без крайностей. Не перелюби, это уже не любовь, это уже эгоизм.
Угу. И сразу включается манипуляция со стороны окружающих. Ты плохая мать, ты эгоистка.
Да, а эгоизм у нас оскорбление, ну не оскорбление, у нас это ярлык негативный. То есть если человек эгоист, особенно если женщина эгоистка, это очень плохо. Вот. Мужчина, ну так, более-менее нормально. Женщине нельзя быть эгоисткой. Но проблема в том, что любовь к себе и самоуважение, оно напрямую связано с эгоизмом. Просто это здоровый эгоизм. Когда человек заботится, старается по жизни реализовывать свои желания, ставить свои цели, самореализовываться. Это, а в глазах большинства людей это уже какой-то феминизм и радикализм, да, а не любовь к себе. И поэтому вместо этого гораздо проще нанести еще одну масочку.
Давайте посмотрим на воспитание детей. Как здесь поступать родителям для того, чтобы ребенок принял себя, чтобы у него было истинное отношение к себе и самоуважение?
На мой взгляд, 80% здесь — это модель для подражания. Дети же не слушают то, что им говорят, они смотрят на родителей. Это как я как-то начал возмущаться, удивляться, почему мой сын не читает физические книги. А мне жена говорит, а так ты сам их не читаешь. Ну да, я читаю электронные. Но что видит ребенок? Папа смотрит телефон. Что он там читает книгу, это не очевидно. Соответственно, зачем ребенку читать физическую книгу? Я сделал эксперимент, принес из библиотеки физические книги, начал их читать. Ребенок начал читать физические книги, настоящие. То есть модель для подражания. У нас чаще всего то, как человек живет, и то, как человек учит детей, это часто не совпадающие вещи. Где-то чуть-чуть, а где-то очень сильно. И вот получается лицемерие. Пока ребенок маленький, он этого не понимает, но он чувствует, но не понимает. Когда ребенок достигает подросткового возраста, вот тут и происходит так называемый бунт, потому что он, подростковый бунт, он же против лицемерия. Он против того, что родители говорят одно, а делают другое. И вот тут все эти несходимости, они выходят на первый план, и подросток говорит, все, я так не хочу, вы лицемеры, я вам не верю.
Да, то здесь получается, что в первую очередь родителям работать над собой, если они осознали эту проблему. Но, скажем так, эта работа достаточно длительная, да, менять себя. Может быть, что можно делать параллельно, да? То есть родитель старается показывать своим примером, но, в принципе, что еще транслировать, кроме своего примера?
Ну, возможно, просто иногда, знаете как, нужно не делать больше, а перестать пытаться сделать больше. Потому что вот есть, как сказать, обязательные вещи, которые, ну, должны быть у человека, да, как вот, например, чувство собственного достоинства, да, и понимание своих желаний. А есть дополнительные, как, например, там, хождение в музыкальную школу. И если родитель сам не слушает музыку, не играет на музыкальных инструментах, то может ему просто отстать от ребенка с музыкальной школой, вырастет, захочет играть, купит себе синтезатор и будет играть. То есть иногда нужно не делать больше, иногда нужно перестать пытаться натягивать, условно говоря, сову на глобус, пытаться из ребенка сделать какое-то чудо, пытаться заставить ребенка сделать, чтобы он как бы воплотил все то, что я не воплотил, и заняться больше собой. И получать больше удовольствия от своей жизни, от того, что делаешь. Да? С удовольствием, например, читать ту же книжку. И вот уже ребенок подтянулся, вот уже мы вместе читаем книжку. Это происходит естественно, не через нотации, которые дети все равно пропускают мимо ушей, а через свой пример. Нету своего примера, чтобы показать. Ну, может быть, тогда и отстать в этом. И не пытаться. Ну да, может ребенок вырастет не очень вежливым человеком. Ну, хорошо, может научиться потом сходит 25 лет на тренинг по этикету, научиться вежливости. Ну, а что делать, если родитель грубый? Ну, вот такой он. Ну, потом научится.
Очень хорошо для, да, детско-родительских отношений, вообще для какого-то развития совместного, это увлечься, действительно искренне увлечься увлечениями ребенка, чтобы поддержать его в этом, и, ну, в том числе, да, и свое что-то найти, может быть.
Вот тут как раз происходит смещение, потому что все-таки суть-то все-таки отношения с собой. И опять же, для матерей чаще всего происходит, что женщина может увлечься увлечениями ребенка и забыть про свои собственные, что у нее-то вообще есть свои желания, на которые она, как бы, как сказать, вежливо, в общем, забыла их. Потому что, ну, как бы некогда. Вот ребенок вырастет вот тогда. Вот когда, как только я слышу вот эти фразы, вот, ну, как бы сейчас, когда вот ребенок вырастет, а если ты умрешь к этому времени? Ну, как бы, и все. Почему не делать что-то сейчас? Особенно, опять же, это для женщины, да, потому что у нас мать, как бы, с точки зрения социума, она ее воспринимает через успехи ее детей. То есть если у матери, у детей успехи слабенькие, а она играет на фортепиано, она плохая. А вот если они классно играют на фортепиано, а ей спать некогда, она хорошая. Поэтому здесь это все наоборот. То есть, а я хочу, вот я хочу играть на фортепиано. Ну, не могу купить фортепиано. Покупаю синтезатор в рассрочку и играю на нем для себя, потому что я этого хочу. Потому что это мне дает успокоение, наслаждение, удовольствие, умиротворение или что-то еще. И вот таким образом я делаю что-то для себя. Хочет ребенок играть на фортепиано? Не хочет. Какая разница? Я хочу.
Ну и для семейной атмосферы, для семейного здоровья это тоже важно, потому что, ну, не зря там в том же самом самолете говорят, да, одевайте маску сначала на себя, потом на ребенка, да, то есть от внутреннего состояния матери, отца, да, от их состояния, от их удовлетворенности жизнью, по сути, зависит вся семейная система, потому что от этого зависит, раздражается, не раздражается, да, насколько много энергии у родителей.
Да, просто дело в том, что у нас все предыдущие поколения выросли под сенью жертвенности, что мы жертвуем всем ради наших детей. Этот сценарий, он автоматически переносится дальше. Но как сейчас пошел, как бы, система поломалась, потому что современным детям им эти жертвы нафиг не сдались. И они жертвовать ничем не хотят. Они хотят жить сами, хотят жить в свое удовольствие. Они не хотят жертвовать, они не хотят жертвовать ради будущих потомков. И вот здесь выйти, осознать этот сценарий, что я не живу своей жизнью для того, чтобы в глазах всех быть благородным отцом или матерью и стать, как, может быть, не страшно для кого-то будет звучать, стать гораздо больше эгоистом. То есть начать больше делать для себя. Просто достать список, как я, опять же, на консультации, когда работаю, просто напишите, что вы раньше делали, что вам нравилось. И там выясняется, что человек очень много чего раньше делал. Но потом... То одно, то другое, то один ребенок, то второй. А когда дети вырастут, там могут появиться внуки. И так и не успел. Может, он хочет рисовать, может, он хочет путешествовать, может, он хочет книги писать. И это просто есть смысл начать делать сразу, сейчас, пока есть время на это. И это как раз критерий отношения с... улучшить отношения с собой таким образом.
Тем более, что если долго быть в таком состоянии, жить, да, жизнью ребенка, например, получается, что потом формируется вот этот синдром пустого гнезда, да, когда ребенок уходит, он уходит в свою жизнь, а у тебя-то ничего нет, ты же жил его жизнью.
Да, сейчас с учетом глобализации мира ребенок не просто может уйти из гнезда, а уехать жить в другую страну. И уехать жить гораздо более свободнее и счастливее, и разговаривать на иностранных языках, которых ты не знаешь, и пользоваться гаджетами, которые ты не понимаешь. И это просто полная, как бы, пустота, полное лишение. И все жертвы были как будто напрасно. И вот это вот осознать, что я жертвую... Потому что, ну, есть реально объективные жертвы, когда, например, там ребенка, маленького ребенка мучают колики, и мама не спит. А есть вот именно жертвы, когда я отказываюсь от своей жизни ради того, чтобы воспитать детей. Вот, вот эта жертва, она никому не нужна. Ребенок за нее чаще всего добровольно спасибо не скажет. Более того, он может еще сказать: а нафига? И вот тут у родителя может случиться коллапс, потому что как нафига? Я всю жизнь ради тебя. А я не просил. Как этим крыть?
И возникает дикая обида.
Неблагодарный. Да. Поэтому чем больше, на мой взгляд, чем больше человек делает для себя, тем больше он наполняет себя ресурсом, тем легче ему этим ресурсом поделиться. Потому что если нет ресурса, что, чем поделишься? Ничем. Я вот смотрю, когда женщины, например, те же женщины там путешествуют, там реализуются, да, у них есть дети, но это не значит, что вся жизнь под сенью детей. Я вижу, как на них смотрят, я вижу, как им завидуют, я вижу, как их порой ненавидят за это. С мужчинами, опять же, легче. Разные стандарты. Но да, ненавидят, да, завидуют. Ну и что? Но зато она проживет свою жизнь более счастливо, более реализованно. Да, может быть, она что-то не передаст, какие-то ценные наставления дочери. Дочь это потом прочитает в книге по личностному росту. Зато у нее будет воспоминание о маме как женщине, которая часто улыбалась. А не женщине, которая, как у меня воспоминание о маме, что она приходила уставшая, когда я уже спал, выходные целый день спала. То есть я вроде бы рос с мамой, а фактически я в детстве рос без нее, потому что я ее не видел. Она пахала с утра до вечера, я ее не видел. И чего? Ну и как бы, мама, ты где? Я рос, вырос, по сути, почти сиротой из-за этого. То есть фактически с мамой, практически без нее. Вот. Я не оценил ее жертву.
Вы меня так увлекли историей про маму, которая... И у меня сразу просто вспомнилось, что я помню маму... Я помню маму все время в детстве. То есть это всегда около сковородок, кастрюль, на кухне, около плиты, около раковины. И ну вот так, чтобы мы с ней там играли, вместе проводили время. Да, ну съела бы я меньше, там, я не знаю, на одну порцию супа. Мне кажется, для ребенка это вообще не критично. Да? Зато мы бы с ней поиграли, у меня бы остались какие-то воспоминания вот от этой игры. Ну что-то такое теплое, да, что можно потом в жизни вспомнить.
Да, совершенно верно. Вот я сейчас, когда играю со своим ребенком каждый день, я периодически вспоминаю, что в детстве со мной особо никто не играл, потому что бабушка, она была не в теме, отца, я рос без отца, и мама была все время работала. Я практически все время сидел один в комнате и играл в конструктор, потому что больше не с кем. И я понимаю, как много... С одной стороны, я к тому привык, но с другой стороны, я понимаю, что как многого я был лишен из-за этого, да, и я как бы вырос в таком в одиночестве. И поэтому, когда я сейчас с ребенком играю, вижу, как он радуется, мне иногда становится немножко грустно, когда я вижу, чего я недополучил в детстве. Что, возможно, если бы я все это дали, моя жизнь как-то могла по-другому сложиться. Немножко другим человеком был бы из-за этого. И поэтому я стараюсь просто вложить свое время, силы, энергию, ресурс, просто для того, чтобы в том числе сын потом мог вспомнить эти теплые моменты и как бы напитался ими в детстве.
Вот мы говорили про то, что есть некое осуждение женщины, когда она счастлива, когда она занимается в том числе и своими делами, да, при том, что у нее параллельно дети, да, не чисто детьми. Ее могут осуждать и даже ненавидеть окружающие. Как справиться с осуждением? Когда люди осуждают, что ты любишь себя, что ты принимаешь себя, что у тебя с собой выстроены отношения.
Проблема в том, что это, от этого никуда не денешься. Даже хорошо, можно перестать общаться с токсичными родственниками, можно перестать общаться с токсичными родителями. Но обязательно найдутся токсичные прохожие на улице, коллеги по работе. Поэтому здесь бороться с тьмой смысла нету. Есть смысл увеличивать свет. То есть еще больше усиливать и вкладывать ресурс в свою собственную жизнь, чтобы эти выстрелы, метафорически выражаясь, они были как пластмассовые пульки. Ну, кто-то пострелял, кто-то опять там нагадил в комментариях в соцсети. Ну, хорошо, ну, господи, ну, человек страдает. Ну, это меня не касается. То есть не пытаться... Многие говорят, как объяснить родственникам, как уберечь себя от них. Никак. Их много, вы одна. Они все равно победят числом. Да, особенно если с ними пытаться бороться, тем более если что-то объяснять. На самом деле всем этим людям, которые учат ту же женщину жизни, им плевать. Они просто видят ее, думают о себе, им становится неприятно, и они пытаются подопустить другого человека, чтобы немножечко себе стало хорошо. Они делают это не для нее, они делают это для себя. Если женщина перестанет играть в эти игры, ну или мужчина, то они просто пойдут, найдут себе другую цель. Вот. И все. Поэтому, иногда приходится это единственная возможность сделать только обрывом связи, к сожалению. Есть люди, от которых иначе никак. Только бан. Но всех не забанишь. особенно если это близкие люди, да, но иногда это переезд в другой город, иногда это переезд в другую страну, в зависимости от тяжести ситуации. Чаще всего это, ну, в таких случаях приходится уезжать. Уж точно не жить под одной крышей.
Ну, можно, наверное, в общении ставить какие-то границы, да? Мы общаемся о делах, мы общаемся о том, там, кто куда сходил, какие-то впечатления рассказать. Как только начинается вот это вот отчитывание, да, или обучение, что там меня будут учить, что я живу не так, да, говорить, что, ну, мы с тобой договаривались, что эту тему мы не обсуждаем, да, ну, мне неинтересно это обсуждать, да, давай все, до скорого.
Это может сработать, если у человека волевой ресурс больше, чем волевой ресурс его родителей и родственников. То есть он может тогда волей продавить свою... И второй вариант, если они адекватные. Ну, то есть с ними можно договариваться. Во всех остальных случаях это бесполезно. Это будет разговоры по кругу, каждый раз одно и то же, давай не будем, ну опять снова, ну мам, ну ты опять. Причем есть же такой прекрасный инструмент, как пассивная агрессия, намеки. Можно напрямую не говорить, но отравить другому человеку весь вечер и всю неделю просто хмыканием, косыми взглядами и намеками. Поэтому иногда здесь, ну, я согласен, что лучше так, чем никак, но иногда эти меры тоже не помогают. Да, иногда просто приходится обрывать физическое общение или лимитировать его до... Ну вот я, например, порой на консультации говорил людям, там, советовал, сделайте так, что вы можете только звонить, а вам нельзя. Если у мамы что-то срочное, пишет смс-ку. Ну вот если, например, совсем токсичные родители, которые просто вот поговорил, а человек уже трясет. Я звоню. И я обрываю разговор, если что-то происходит. Но такие вещи страшно делать, ведь это же как бы, ну так же не принято. Ну как я оборвал разговор с мамой или с отцом. Ну как бы плохо. Но порой нужно так. А порой просто бан, все, мы не общаемся вообще. Но это совсем в тяжелых случаях.
А подводя итог сегодняшней нашей беседы, какую бы технику вы могли предложить для того, чтобы наши радиослушатели поняли, насколько они себя принимают, насколько они себя любят, каково их отношение к себе?
Здесь нарисовать, как бы я хотел жить. Вообще, вот как бы я хотел жить. Ну, не совсем как в сказочной сказке, когда люди там порой начинают писать, я просыпаюсь в роскошном дворце рядом с арабским шейхом и так далее. А вот действительно, как бы я хотел жить? Где? Чем заниматься? Сколько зарабатывать денег? И так далее. И вот это все описать, позволить себе здесь немножко унестись, возможно, даже мыслями, фантазиями, а потом сравнить с реальной жизнью. Вот чем больше будет разрыв между тем, как я хочу жить, как я мечтаю жить и как я живу на самом деле, тем больше будет проблема с отношением к себе. Ну, либо это совершенно неоправданные детские фантазии, либо чаще всего я живу на 20 баллов, а мечтаю жить на 100. Тогда у меня самооценка, любовь к себе и уровень самоуважения 2 из 10. И это будет... то есть посмотреть не на слова, а посмотреть на... сравнить реальную картинку своей жизни по всем сферам. Общение с коллегами, там, не знаю, я иду на работу, захожу в офис и автоматически съеживаюсь, потому что сейчас мне будут задавать тупые вопросы. Вот, все. В идеале я работаю дома. Все, вот уже, да, например. И из этого самое главное практическое предназначение, что из этого можно вывести первый список, а что можно сделать. Потому что, например, если в моей жизни 2.0, у меня нет коллег, я работаю сам, один. Значит, я работаю дома. Хорошо, что я могу сделать сейчас, чтобы начать работать дома? Да, я уже могу хотя бы начать к этому двигаться. То есть начать эту жизнь, какой-то взять сегмент и начать его реализовывать. И через это улучшить отношение к себе, повысить чувство собственного удовлетворения, да, не знаю, достоинства, радости, наполненности и так далее.
Спасибо вам большое за интереснейшую беседу.
Спасибо вам.
Спасибо за техники интересные. Надеемся, что мы с вами еще услышимся.
Обязательно.
Напомню, у нас в студии сегодня был Александр Давыдов, ведущий программ личностного роста и отношений, психолог, консультант. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
Разговор с психологом.